Несколько минут назад с Ганной Гопко мы уже начали обсуждать тему экономического форума, который прошел несколько дней назад в Польше. В целом форум был посвящен вызовам и угрозам, которые стоят перед Европейским Союзом. Речь идет и о миграции, речь идет и о Брекзите. Вот. Естественно, что нас больше всего интересует вопрос Украины, но разговор с Юрием Романенко, сооснователем Института будущего Украины и политологом, который принимал участие, выступал с докладом на этом форуме. Первый вопрос мы как раз ему задали относительно того, что говорят европейские политики о тех угрозах, которые перед Европейским Союзом стоят.
Там были не только европейские политики, там были и европейские эксперты, но, в принципе, говорили каждый о своем, как это всегда полагается. И, допустим, там были 5 премьеров, включая нашего, и 4 вышеградской четверки: Беата Шидло, Фицо, Субботка из Чехии и Орбан из Венгрии. И, ну, очень четко видно, допустим, различия между, скажем так, между этими премьерами, потому что если Орбан — это такой как раз яркий пример политика, который внедряет европейскую суверенную демократию, да, там, перефразировав то, что в России придумал Сурков в свое время. Вот Орбан — это классический такой политик, уже можно сказать, европейский, который внедряет все, что связано там с повышением суверенитета, говорит о кризисе европейского проекта и говорит очень ярко, доступно и конкретно. И это его очень сильно выделяло на фоне обтекаемых технократических речей чешского премьера или польского премьера. А наш Гройсман просто говорил ни о чем. То есть вот как наши политики привыкли в режиме белого шума такого, как бы, то есть никакой конкретики, обтекаемости, вот этот традиционный набор мантр о том, що ми українська, значить, демократія молода, що ви нам допоможіть, тому що ми щит перед державою, перед російською агресією, що ми держава, яка, на якій зараз тримається європейська цивілізація. Ну, от такий набор мантр, за який нічого не визиває, даже сожаління. І, ну, таким красноречивим було моментом, коли він от в очередной раз це все произносив, то многі там гості, які сиділи там на цій вводній панелі, вони просто починали розходитися.
А з чим, на ваш взгляд, это связано? Гройсман действительно не чувствует, не ощущает вот этот нерв, как нужно подать Украину, либо они не знают этого?
Они просто этого не понимают. То есть это наша политика очень примитивна, и она также примитивна, как и наше государство. Там, да? То есть мы за эти 25 лет очень серьезно архаизировались, произошло упрощение социальной структуры, произошло упрощение экономической структуры. Вместе там, вместо условных там 10-20 позиций, которые нашу экономику держали в мировой системе, у нас фактически осталось там 3. Там 3-4, там, да, где сельское хозяйство там уже 40% от экспорта занимает по итогам прошлого года. И вот это вот упрощение и деградация, по сути, социума и государства, она приводит к тому, что...
Говорим на разных языках.
Мы говорим на языке деградации и упрощения. То есть не хотим вникать в мотивации тех, с кем мы говорим на внешнем уровне. Как следствие, на нас смотрят, как на индейцев, которые вот там прыгают, там что-то пытаются
донести. Как, на ваш взгляд, должно было выглядеть выступление премьер-министра Украины для того, чтобы вот зацепить те мотивации, о которых вы говорите?
Его выступление должно было выглядеть так, как выглядело выступление Евгения Магды и Кирилла Сазонова. Ну, либо даже мое, шучу, на этом форуме. Вот Кирилл Сазонов и Магда очень кратко, в краткой, доступной, яркой форме донесли основные тезисы. То есть, говорит уже на языке интереса. Мы понимаем, допустим, что им нужно? Им нужны ресурсы, им нужны деньги, им нужна безопасность. Вот даже можно было все сократить до денег и безопасности. Вот приблизительно на таком языке говорил Орбан.
Но деньги и безопасность — это именно то, что и нам нужно. Каким образом мы могли как раз попросить, условно говоря, денег и безопасности, но так, чтобы они откликнулись?
Мы не должны просить денег и безопасности, мы должны говорить о том, как они заработают деньги здесь у нас. Польский бизнес тот же самый, ну и вообще европейский бизнес, в принципе, они ищут для себя там всякие новые ниши, но сюда никто не хочет идти, потому что все прекрасно понимают, что здесь нет арбитража, как следствие нет безопасности инвестиций, которые делаются, нет какой-то предсказуемости. Есть риск того, что это государство в принципе исчезнет, потому что вопрос с агрессией России и внутреннего коллапса Украины далеко не закрыт, и они же не дураки, у них там тысячи, там сотни аналитиков работают по всей Европе, которые постоянно это анализируют и доносят им точку зрения. Вот, поэтому нужно было говорить вот на простом языке. У нас начинается, будет открыт рынок земли. Когда будет открыть? Какие точки входа? За какие деньги можно будет эту землю купить, либо арендовать, либо и то, и другое? Либо какие инвестиции нам нужно вложить и сколько денег вы получите? То есть европейцы об этом, в частности с поляками, я в кулуарах общался, они задавали эти вопросы напрямую. То есть их это очень живо интересовало, где можно арендовать землю, там, если ее невозможно купить, под какой процент у нас кредиты раздаются. То есть простые элементарные вещи, которые есть, которые вызывают вопрос у любого бизнесмена. И вторая составляющая — это безопасность. Вот Орбан это очень четко говорил. Там, когда он сказал на понятном полякам языке, он сказал, что Венгрия сегодня это кресы Европейского Союза. И когда он сказал кресы Европейского Союза, то аудитория дружно, громко зааплодировала.
Польская аудитория, да?
Ну, естественно, там же много поляков было. И от того, как решится вопрос с беженцами на вот этих южных кресах сегодняшних, решится вообще перспектива Европейского Союза, будет он существовать или нет. Ну, то есть понятно, четко, образно, в тех образах, в которых мыслит та аудитория, перед которой она выступает. Если брать лаз, то для поляков понятие «схудни кресы», оно еще, ну, оно вообще сидит в подсознательном очень давно и продолжает сидеть. И что мешало, значит, нашему премьеру сказать речь приблизительно такого плана? Дорогие поляки, в 2013 году мы думали, что война где-то очень далеко от нас, она где-то там в Сирии, где-то там в Ливии, где-то там в Мали, и мало кто из нас задумался, что у нас заполыхает так, как заполыхало сегодня. Но, как оказалось, мы получили и имели массу факторов, которые способствовали тому, что война пришла в наш дом, и мы были очень невнимательны, и мы были слишком беспечны, прозевав грозные факторы и грозные знаки, которые предвещали того, что наша страна окажется в ситуации прямого лобового столкновения с Россией. Так вот, если вы думаете о том, что вам удастся отсидеться вот за вот этими восточным периметром, восточным периметром Европейского Союза, то очень глубоко заблуждаетесь, потому что может так оказаться, что российские танки через год-два будут стоять не там, в Донецке, а будут стоять здесь, под Пшемышлем. И вам никто не гарантирует вашу безопасность, точно так же, как нам никто не гарантирует нашу безопасность, несмотря на то, что мы подписали массу международной макулатуры. И если вы хотите не столкнуться с этими вызовами, то вы должны помнить о том, что говорил тот же самый Пилсудский, что без неподлежной Украины нет неподлежной Польши, да, в Речи Посполитой. Вот. И поэтому в этот критический момент наши интересы должны толкать нас друг к другу, и мы должны избегать ошибок, которые наших прадедов, дедов сталкивали лбом. И, кстати, один из поляков достаточно высокого уровня на этой же конференции в кулуарах сказал мне: какая нам разница? Украинцы, прошу вас, умоляю, не отвечайте на польскую глупость украинской глупостью, потому что самое худшее будет, если наши дети окажутся в могилах точно так же, как наши деды и прадеды оказались в могилах из-за того, что они не смогли решить по-человечески и рационально те проблемы, которые возникали в наших отношениях.
Такая позиция этого польского представителя, она уникальна или она распространена?
Нет, она не уникальна, она достаточно распространена, и в том числе среди представителей даже правящей партии, или смотрела то, что где-то по Волынской резьбе протащили вот эти известные решения, но если вы поедете по Польше, то вы увидите, скажем, что да, есть с одной стороны там вот эти крысовики всякие, есть люди, у которых это глубоко в подсознании сидит, но это точно такая же операционная тема, как операционными темами являются вот эта тема, связанная с памятниками, там у нас Бандерой, вот с этими всеми вещами, которые, с одной стороны, они где-то в подсознании сидят, но с другой стороны, они очень выгодная политика, потому что, воскрешая их, можно закрывать глаза на многие действительные фейлы, там, ошибки, которые у нас допускаются. Так вот, когда общаешься с поляками рядовыми, то их волнует то же самое, что и наших простых украинцев. Заработок, где заработать деньги, как провести время свободное, там, и т.д. и т.п. И вот у меня друг ездил как раз в Гданьск, фактически в то же самое время. Он говорит, 3 дня я искал людей, которые слышали что-то про волынскую резню. Ничего не услышали. Вот. Поэтому Польша, она тоже различная. Социальные группы там тоже различные. И отношение к вот этим всем проблемам и отношение к Украине тоже дифференцировано.
Я напомню, что у нас в гостях Юрий Романенко, политолог, сооснователь Института будущего Украины. Юрий, если говорить о понимании того, что происходит на Донбассе, на ваш взгляд, насколько оно глубоко среди экспертов, которые были на форуме?
Ну, там есть различные эксперты, потому что там же было много людей из Западной Европы, там и Штатов были. Скажем так, Западная Европа — это диагноз. Диагноз в плане того, что они играют вот эти старые добрые игры 20-30-х годов на умиротворение. То есть, когда я вот сейчас читаю биографию Черчилля, и когда я вижу, там, какую политику проводил Болдуин, Макдональд, то мне это все напоминает умиротворительные мантры Меркель и Оланда, там, и итальянских, как бы, итальянской элиты. И вот там тоже можно было на слух определить, из какой страны человек. Вот когда он начинал говорить, там, что мы сразу говорили, вы, наверное, из Италии, там, или вы из Германии. Поляки очень четко все понимают, Польша вовлечена глубоко в наши дела, и у них вообще нет никаких иллюзий, и, ну, большинство польских экспертов. Американцы, кстати, тоже очень неплохо понимают, многие вовлечены в наши дела, приезжают сюда регулярно. Европа думает, Западная Европа, я имею в виду, она думает о том, как не иметь головняка. То есть для них Украина — это головняк. Мы сами сделали очень много для того, чтобы быть таким головняком. Но они не хотят предпринимать каких-то дополнительных усилий, которые бы их головняк усилили. Поэтому ждать со той стороны, ну, такой помощи, там, которую многие у нас ждут, уже, я думаю, многие это поняли, бесполезно. Да, в принципе, мы должны понять, что до того момента, пока мы не решим самостоятельно свои ключевые проблемы, связанные с внутренней организацией государства, с вынесением конфликта элит, с вынесением конфликта между социальными группами, то ничего не будет. Вот, опять-таки, я вспоминаю биографию Черчилля, которую я читаю, где в 20-м году, когда большевики начали наступление на Польшу, он там описывается состояние в британской верхушке, как они бессильно наблюдали за развертыванием большевистского проекта и дальше там, ну, какой-то ограниченной военной помощи заходить боялись, потому что сами были истощены Первой мировой войной. И когда большевики подошли на 20 километров к Варшаве, то они там все были в ужасе в Париже, в Лондоне, что им делать с ей навалу, я кажу, украинскую мову, если она пойдет дальше в Германию и потом перекинется на них. И вдруг приходит весть о том, что, значит, поляки...
Произошло чудо на Висле.
Произошло чудо на Висле, и вот Черчилль заявил, ну, слава богу, что поляки решили свои проблемы сами, вот, и мы все избавлены от такой большой беды. Вот с Украиной будет то же самое. То есть чуда не будет в отношении того, что там Запад завалит нас какими-то джевелинами, там еще чем-то там. При том, что мы сами давно могли это закупить, если не сами джевелины в Штатах, то где-то в Сингапуре, там, в Азии, в Эмиратах, какие-то аналоги, и это не такие сумасшедшие деньги стоят. Поэтому вопрос лежит в плоскости нашей собственной организации, осознания того, что никто не будет спасать это падающее, уже почти упавшее дерево, кроме тех людей, которые волею судьбы на нем оказались.
Юрий, это был все-таки экономический форум, да? Вы вспомнили о докладах Магды Сазонова, они все-таки политологи, наверное, больше на политические ориентировались.
А там очень много политических
вот
тем.
Как раз мне интересно, было ли представлено каким-то образом экономическое крыло Украины? Говорили мы о привлекательности страны и так далее?
Да, там говорили, там масса людей, там были и депутаты народные, ну, кого там, Яханурова видел, Рыбачука, это королевская была, и я у нее спросил, что вы тут делаете вообще, ну, пригласили, вот, в принципе, там, с нашей стороны, со стороны Украины, это были сотни человек, но я сегодня у себя на Фейсбуке писал, что проблема украинской делегации, хотя она неофициальная такая, скажем так, да, то, ну, много разных людей из различных организаций, но проблема украинской организации, они... На этом форуме были зеркалом того, что происходит в стране, потому что наши эксперты многие и всякие эти общественники, они воспроизводили ровно тот же смысловой хлам, что воспроизводил Гроссман там, и другие наши политики. Ну, у меня на глазах была такая смешная ситуация, когда один из экспертов на панели, который, кстати, россиянин вел какой-то вполне вменяемый, он после того, как его попросили дать какую-то позицию, он сказал, что мы знаем о проблемах Европейского Союза, но мы надеемся, что Европейский Союз эти проблемы решит, Украина должна войти в Европу, мы верим, что в Европе все будет хорошо, а теперь я послушаю других как бы экспертов. И на протяжении всей панели он больше практически ничего не говорил. А когда ему сказали, вы так мало говорили, может вы что-то скажете в конце, закройте панель, он практически повторил ровно то же самое. Так вот, знаете... Вот я когда это на все это дело смотрел, то я очень четко осознал, и это давно, в общем-то, осознал, но вот как-то в Крынете уже стало понятно, что нет смысла затягивать окончательное решение, что, в принципе, государство уже умерло, наше, да, то есть все идет по накатанной, у людей в голове сидят вот какие-то формы действий, которые мы мысли деятельности, к которым они привыкли, там, да, оно воспроизводится вновь и вновь, и вот они повторяют вот этот набор мантр, а выйти за рамки этих мантр не могут, чтобы увидеть, что король мертв, что король голый, что государство как таковое рассыпалось, и поэтому необходимо переходить к формированию новой платформы государственной, заключать прямые договоренности с научными центрами, с государственными структурами, тем более, что они там хотят найти тех, кто влятло способен говорить на рациональном языке интересов и простыми понятными словами, а не этим белым шумом. Поэтому там вообще сложно было говорить об экономике какой-то, о чем-то еще. Как можно говорить об экономике, о экономических отношениях с Украиной, если здесь ли не гарантированы права собственности, если здесь рейдерские захваты сплошные там, и как можно инвестировать в страну, как я уже сказал, с непонятным будущим. Поляки там, и не только на этом, там есть еще другой форум в Кракове весной по местному самоуправлению. Они там открытым текстом говорят, что ну, так все разворачивается, что нам проще иметь дело с Белоруссией, потому что там, по крайней мере, понятно, кто несет ответственность и как, кто, кому обращаться, если не будут выполняться договоренности заключенные там.
Вот, кстати, у вас в институте на днях была дискуссия, в которой принимал участие Борис Ложкин, да, и он сказал о том, что необходимо Украине привлечь в ближайшие 10 лет 200 миллиардов долларов, то есть по 20 миллиардов ежегодно, но в Украине нету проектов даже на 5 миллиардов долларов, то есть это говорит о том, что у нас нету даже мысли, которая бы работала на привлечение денег под серьезные решения.
Для того, чтобы привлекать деньги, для этого необходимо выглядеть как минимум договороспособным и ну, хорошо одетым, да, вот если так брать человеческую такую аллегорию, там, да. То есть вы же не будете давать, уйдет, подходит к вам на улице человек и говорит, дай мне денег. Особенно если этот человек плохо одет, под него плохо пахнет там, и выглядит он ужасающе, там у него одного глаза нет там, или еще что-то. Вот. Поэтому я думаю, что инвестиции, конечно же, Украине нужны, и у нас в дискуссии в институте действительно эта тема поднималась, потому что мы проводили параллельное там исследование, и Анатолий Амелин, который у нас ведет экономическое направление, он, в принципе, пришел где-то к таким выводам, что для того, чтобы расти так же быстро, как росла Южная Корея, то нам необходимо привлечь около 230 миллиардов инвестиций. Это вполне по силам, потому что вариант получения Украиной триллиона долларов за 15 лет, выхода на ВВП в триллион долларов, он вполне реалистичен, поскольку Южная Корея росла еще быстрее. Южная Корея росла такими темпами, приблизительно за 15 лет выросла. А мы говорим о 20-летнем периоде. Вот. Но для того, чтобы пошли инвестиции, государство должно сначала, наше украинское государство должно решить для себя принципиальные вопросы. Это вопросы, связанные с тем, кто является арбитром, потому что арбитраж определяет, каким образом, в какие сроки разрешаются конфликты, которые есть в этом социуме, между различными социальными группами, между группами интересов, и опираясь на какие ресурсы. То есть, если у нас арбитража и нет безопасности, вторая составляющая, то есть, кто гарантирует безопасность, кто контролирует силовиков, как силовики выполняют приказы вышестоящих органов, институтов, и в какие сроки. И опять-таки, опираясь на какие ресурсы. Вот, как минимум, когда у нас нет вот этих двух основных функций, то дальше у нас не, мы не можем аккумулировать необходимые ресурсы, чтобы перейти к третьей базовой функции, стратегированию. Потому что, если государство не ставит длинные стратегические задачи, не мыслит себя в какой-то перспективе, то, соответственно, оно постоянно попадает в просак. И, как следствие, оно оказывается легкой добычей для внешних более сильных игроков. Поэтому вопрос инвестиций абсолютно правильный. Мы должны понимать, что эффективное государство сегодня — это государство-пылесос, которое всасывает ресурсы, всасывает капитал, всасывает людей. Поэтому для этого нужно очень серьезно измениться, потому что если мы хотим быть эффективным и успешным государством, то нужно избавиться от очень многих стереотипов. Ну, например, нам придется привлекать, если мы станем успешным государством, давайте смоделируем, нам придется привлекать внешнюю рабочую силу, то есть нам потребуются мигранты. А для этого мы должны пересмотреть отношение к мигрантам и к миграции вообще, потому что мигранты могут быть различными. Потому что наше общество во многом ксенофобское, как бы у него есть определенные предрассудки в отношении там афроамериканцев, азиатов, там кого угодно. Наше общество очень медленно, очень хочет многого, но при этом не хочет меняться. Вот я только что был на встрече с бизнесом, и бизнесменом одним из Одессы, он внедряет передовые инновационные формы контроля за коммунальными платежами, их обеспечением и билетами там, да, в муниципальном транспорте. Так вот, он по Одессе рассказал очень интересный пример, что 30% выручки в муниципальном транспорте воруются. Еще 15-17% людей ездят зайцами. И еще около 5% ездят без, ну, с помощью вот этих поддельных корочек. И при этом в муниципальном транспорте 75-77% людей — это бюджетники, которые дотируются из государственного бюджета. Но по ходу оказывается, что половина этой суммы просто разворовывается. Да? То есть у нас вот эти вот люди, которые разворовывают на низовом уровне эти деньги, понятно, что кто-то там делится с вышестоящим.
Им, естественно, невыгодно, чтобы такие инновационные...
Так вот эти все люди, они жалуются на плохие дороги, они жалуются на ужасные вот эти трамваи, в которых они задыхаются от пота, жары там и всего остального. Но при этом они не готовы отказаться от вот этих вот коррупционных практик, потому что тут же они за углом встречаются там в кафе, каждый вечер там пьют коньяк за вот эти вот сворованные деньги. И они даже не отдают себе отчет, что причина беспорядка, который вокруг них, находится в их головах. Не только в головах Порошенко, Яценюка, Януковича, кого-то там, Ющенко, там, Кравчука, кого-то еще. А прежде всего в их головах. И кризис, который сегодня разрывает Украину, это не экономический кризис, и не политический кризис. Это мировоззренческий кризис социума, который остался на уровне как бы минувших столетий в своем развитии. Вот он просто как бы застых, я кажу, украинскую мову, и стоит. И только очень незначительная часть населения, там порядка 10%, от 5 до 10%, она перешагнула в другую эпоху, вот эту вот постиндустриальную, и благодаря своему опыту, там, скажем так, возможности ездить куда-то, смотреть, наличию ресурсов соответствующих и работоспособности, она смотрит на современный мир современными глазами.
Подходит к концу наше время, поэтому еще один последний, наверное, вопрос. Как были представлены на форуме россияне и о чем они говорили?
Ну, они были представлены в основном экспертами. Есть вполне нормальные российские эксперты, но в том, что касается украинских тем, они всегда присылают дебилоидов, задача которых запустить различные провокации, там, либо просто нести откровенную ахинею для того, чтобы обесценить все то, что произносится там вот как бы в этих стенах. Это происходит в том числе, потому что российский Кремль проплачивает их приезд туда, потому что форум ведь он организовывается не польским государством, он организовывается общественной структурой, и доноры формируют бюджет. И, соответственно, тот, кто проплачивает, может высказывать пожелания относительно того, кого приглашать. Так вот, вот вам еще один яркий пример активной внешней политики. Русские просто проплачивают часть бюджета, и в обмен на это они стараются затащить людей. Ну вот, на одной из панелей, на которых я был, было такое чудо российское, которое там пыталось что-то крякать по поводу того, что мы должны услышать Россию, что мы должны с ней сесть договариваться, т.д. и т.п. Ну, его достаточно быстро закрыли рот. В том плане, что аудитория была состоящая во многом из украинцев и людей, которые хорошо понимали ситуацию. И, ну, его просто потушили. Потушили в коммуникационном плане. И, ну, в общем-то, мы уже говорили полякам, что это правило дурного тона приглашать людей типа Маркова Сергея, там, Сергея Александровича, нашего незабвенного, значит, вот на подобного рода мероприятия, потому что это, прежде всего, позорит их самих, поскольку тот же Марков в отношении Польши говорил такие вещи, что я думаю, что для поляка, любого нормального поляка, было бы оскорбительно видеть это чудо у себя дома. Вот так вот.
Спасибо. Мы возвращаемся в студию Громадського радіо. Это программа «Київ-Донбас». Только что вы слушали нашу разговор с Юрием Романенко, политологом, сооснователем Института будущего Украины. Буквально за час до начала программы мы с ним обсудили форум, который состоялся в польской Кринице, и на котором Украина была представлена, в частности, и премьер-министром. И, соответственно, украинцы пытались достучаться до сердец, до умов поляков и других представителей бизнеса европейских стран.